Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио «Вера». Сегодня мы с настоятелем храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиереем Федором Бородиным отмечаем наступивший Новый год и говорим о чревоугодии. Странное сочетание, да? Вот у нас для вас есть подарок. Мы поговорим, мы принесли вам разговор о вреде чревоугодия во второй день Нового года. Вообще, именно 2 января оно самое обжорное. Как-то, ну, всегда так было. Сейчас нет. В моей жизни уже лет пять как я встречаю Новый год в храме, и лет пять как 2 января у меня в холодильнике так же пусто, как было там 28 декабря, потому что нет смысла готовить все это на Новый год. Хотя, наверное, это неправильно. Надо что-то такое особенное готовить, потому что я, знаете, сейчас что вспомнил, отец Федор, когда на браке в Кане Галилейской закончилось вино, Спаситель же не встал, не сказал: друзья, ну, давайте держать себя в руках, вино закончилось, не будем делать из этого культа, отбросим чревоугодие, вот это ваше все, да, пойдемте займемся делами. Нет, он сказал: хорошо, будет у вас вино, я хочу, чтобы вы радовались. И вода обратилась в вино.
Да, это совершенно потрясающее чудо, потому что без вина можно спокойно выжить. Но для Спасителя важно, чтобы свадьба была праздником. Представляете, еще 20 или 30 лет будут говорить: а это те самые, у которых кончилось спиртное на свадьбе. Угу. Можно по современным свадьбам представить. Вот у них не хватило. Ему нужно было, чтобы это было радостью. И, повторюсь, он уподобляет Царство Божие пиру, свадебному пиру. А что для архаичного человека является более радостным событием в жизни? Да ничего. Вот они пока молодые, красивые, у них нет никаких ни бед, ни болезней. Сегодня дарят им подарки, сегодня все желают им счастья, здоровья. Вот оно. Господь берет это и говорит: Царство Божие подобно вот этой радости. Поэтому мне кажется, что мы должны вернуться к этой радости, к пониманию вот красоты. Но я все-таки повторюсь, общение, но за столом, который сделан старательно и с любовью. Но не в пост, потом, да, я понимаю, вы вздыхаете. Но вы знаете что, Саш, вот сегодня память святого праведного Иоанна Кронштадтского, 2 января по новому стилю. Если внимательно читать его дневники, мы увидим, что этот человек был, который, ну, простите, я скажу, он согрешал чревоугодием, и он об этом писал, и он чувствовал, как он теряет Святаго Духа, как благодать от него отходит. Он это говорил, что вот я съел чрезмерно, и иногда даже, что нарушил пост, например. Он в этом каялся прямо у себя в дневнике. Молился о прощении, получал это прощение. И это мешало ему служить литургии, которой он служил каждый день. Это было, может быть, не часто, но это было. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что не надо отчаиваться. Мы все люди, которые прорываемся через себя, плотского, земного, грешного, и встречаем Господа. И если даже святой Иоанн Кронштадтский, вот, он продолжал с этим бороться, и он победил, и при этом он творил чудеса. В тот же день он мог, ну, не он, да, через него Господь творил чудеса. Не надо отчаиваться.
А давайте опять взглянем на все это с другой стороны. Но все равно в каждом из нас, во мне, в праведном Иоанне Кронштадтском, есть какая-то вот такая вот, такой вот вакуум. У кого-то больше этот вакуум, у кого-то меньше. Куда всасываются грехи? Потому что, ну, мы все-таки слабые люди. У кого-то он больше, у кого-то меньше. И смотрите, грехов-то на самом деле огромное количество. Вот, пожалуйста, богатая палитра. Гордыня, жадность, гнев, зависть, похоть, лень. Все это отвратительно. И в этом богатом выборе, да, есть, в общем-то, довольно безвредный грех. Называется чревоугодие. Логика такова. Ну, если уж нельзя жить, не согрешив, ну, это трудно. Трудно все время быть в верхней точке этой кривой, этой синусоиды. Неизбежно мы катимся вниз, а потом поднимаемся наверх. И если в нижней точке нам надо столкнуться с чем-то черным, с какой-то черной своей стороной, Господи, так пусть это будет чревоугодие. Как вам такова такая логика? Лукавлю.
Вы знаете, лучше со своей тьмой сталкиваться пореже все-таки. Но у нас церковь предлагает нам определенную меру поста. Она большая очень. У нас получается постных дней в течение года больше, чем скоромных.
Я заметил.
Да.
Ну, не просто.
Вот. И
те жене часто это происходит,
потому что вот эта мера, как бы скажем, кстати, есть люди, которым она недостаточна. Люди, которые еще и понедельники берутся. Называется понедельничать. Есть такой термин. Тоже делают из них постные дни. Вот это мера, которая помогает человеку все-таки держать себя в узде и сильно, сильно во все остальное не падать. Поэтому регулярность поста укрепляет волю человека по отношению ко всем остальным грехам и помогает ему и в этом грехе тоже вот прям, не ведро, понимаете, хотя бы полведра, где-то он останавливается. Сказать вам, какова мера, которую святые отцы советуют? Огорчить вас окончательно?
Там что-то немного, горчишное зерно, не больше.
Нет. Они все говорят одинаково. Это древняя очень монашеская традиция, но я думаю, что она к нам тоже может, по крайней мере, рассматриваться. Вставай за стола, когда ты еще чуть-чуть голоден. Вот так вот.
А мне это еще в детском саду в советское время говорили.
Да, вы знаете, вот, пожалуйста, это 4, 5, 6, 7 век. Вот, вот угу. Так вот. И постепенно выводи свою меру, так сказать, все более и более, ну, меньший размер, как бы, скажем так. Вот. И человек, который владеет собой, знаете, как в притче Соломона, помню, есть такие слова. Человек, который овладел собой, больше вождя, который овладел вражеским городом. А владение собой, вот как справиться с гневом, там, с завистью. Ты начинаешь с того, что справляешься с чревом. И интересно, что когда рассуждают святые отцы о грехе чревоугодия, они говорят о двух его видах. И буквально это бешеный рот и бешеный желудок. Вот у нас чревоугодие мягко очень сказано. А там гастроморгия, по-моему, это называется. Вот буквально сошедший с ума. Mm-hmm. То есть, когда тебе все равно что, лишь бы много, это бешеный желудок. А когда тебе неважно сколько, но лишь бы вкусно, это бешеный рот. Вот, это называется в переводе на славянский гортанобесие. И у нас, знаете, я тоже вам расскажу смешную историю новогоднюю. У нас, когда я учился в семинарии, это было с 88 по 92, у нас там было несколько замечательных совершенно студентов. Один из них умер уже, к несчастью. Такой был отец Михаил, который работал руками, как 5 или 6 человек. Невероятная сила обладал человек, поэтому все время посылали на самое трудное послушание. Но он и ел так. Он ел 5-6 порций и не толстел. Вот. И все это знали. Он специально вызывался читать жития святых для того, чтобы есть после всех, когда останутся невостребованные порции. И 5 или 6 порций ему доставалось. И все это знали, мы его все очень любили. Был прекрасный, очень искренний, глубокий человек. И однажды Великим постом инспектор, помощник инспектора говорит: а что это мы все жития святых читаем по пятому кругу? Давайте все-таки мы сейчас вот святых отцов. На, Мишенька, читай. И открывает ему на главе чревоугодия. Тот начинает читать. Гастроморгия это. А все же знают, сколько он ест. В общем, конечно, было такое развлечение для нас, как он это все рассказывал.
А как бы вы объяснили этот удивительный парадокс, отец Федор? Люди, которые любят вкусно покушать, вот я терпеть не могу слово «покушать», но здесь иначе не могу сказать. Это, как правило, очень хорошие люди. Их легко любить. Они добрые. Они радостные. Такие, каким должен быть христианин, в конце концов, если бы столько не жрал.
То есть вы хотите сказать, что мы все злые, потому что голодные, да?
В общем и целом, да. Да. Но знаете, это такая есть формула идеального мужика. Немножко не брит, немножко голоден, немножко зол, немножко пьян. Вот какой-то вот такой вот идеальный мужик. При этом человек, который любит вкусно поесть, он правда добрый, он хороший. От него, вот знаете, камня за пазухой не ожидаешь.
Вы знаете, может быть, если этот человек еще хорошо постится, тогда, когда он постится, Вот я скажу, что да, это хорошая мера. Потому что все-таки это надо уметь, понимаете, надо держать это животное на узде. Ну, иначе оно тебя разорвет изнутри, иначе ты не справишься. Вот. А иногда хорошо поесть или красиво накрыть на стол просто свидетельствует о том, что человек радуется жизни. Ведь, понимаете, вот, ну, я не знаю, я вырос в Советском Союзе, да. Ну, вот я помню, как в 12 лет я первый раз попробовал, меня угостили, я говорю, что это такое? Это были свиные отбивные. Их не пробовал, не было возможности. Мы никогда не ели просто мясо. Раз в неделю мы ели пельмени. Вечер, суббота на воскресенье. Это была радость вот мясная для нас. Не церковная семья была совсем. Поэтому мы там не различали ни дни, ни посты. Вот. Но сейчас по-другому. Там грузинский ресторан. Что такое ресторан для большинства людей в советское время? Это что-то совершенно недоступное. Очень мало туда ходят другие люди. Вот. Но дома украсить, сделать. Вот у нас, например, дома мы делаем трапезу на Новый год. Она постная по своему составу, но, наверное, ей посвящается больше переживаний, талантов супруги и детей, чем надо было бы. Но я вижу, что им это нравится. Вот они делают там салат «Цезарь» с креветками, например, понимаете? Они ждут, это новогодняя традиция. Я уже не хочу мешать в этом. Понимаете, ну пусть они порадуются, пусть для них это будет праздник. И если я скажу «нет», вот вам черный хлебушек, понимаете, ну что это за память о папе будет? Все-таки у них детство. Поэтому смотря с кем, смотря как и смотря для чего.
Коварство какое. То есть христианин сам должен держать себя в аскезе, а остальных должен кормить так, чтобы они прям радовались.
Преподобный, простите, святитель Спиридон Триумфунский, когда великим постом к нему пришел друг в гости, он позвал свою дочь и велел приготовить свинину. Это была единственная еда, которая осталась у них в доме, видимо, солонина. Больше ничего не было, потому что он строго очень постился. Да, мы хотим утешить наших друзей. Да, мы ставим на стол лучшее. Мы хотим их, ну, порадовать. В этом, наверное, нет ничего плохого. Мы делаем угощение. Мы сами так никогда не едим. Если мы посмотрим отношение к этому вопросу, опять же таки, у, скажем так, строгих христиан, то вот наставления у святых отцов такие. Пришел к тебе брат из другой обители. Поделиться своим опытом, послушать твой опыт. Вместе с тобой разделить молитву. Ты его потом зовешь на трапезу. Ты сделай ее побогаче, все, что есть, положи. А на следующий день попастись построже. Или, например, там Авва ходит и дает наставления в разных монастырях. И везде его угощают. Вот он приходит в каждый монастырь, а там все лучше на столе. И он начинает бояться, что он чрезмерно к этому привыкнет. И он берет и солит это так, что это невозможно есть, незаметно. Знаете, то есть какая-то вот эта мера, когда человек следит за собой, но тем не менее он утешает другого, и он рад этому, он рад, что есть такая возможность. Может быть, это как раз и есть мера любви по отношению к человеку.
Угу. Есть предположение, отец Федор, что чревоугодие само по себе нисколечко не опасно. Ну, абсолютно. Безгрешно, только при соблюдении одного условия. Если ты не находишься в химической и психологической зависимости, физиологической зависимости от чревоугодия. Если ты им полностью управляешь, если ты им полностью руководишь, а не оно руководит тобой. Простой пример. У меня недалеко от дома знакомый армянин делает лучшую в мире шаурму. И особенно вот постом, да, великим или рождественским, мне особенно хочется. Я чувствую от нее какую-то зависимость. Ну вот правда, я без нее не могу там радоваться, еще что-то. Конечно же, не беру мне, но чувствую, что она делает мне хуже, вот это вот желание. А если нет? Если у тебя нет этой зависимости, но ты, захотев ее, идешь и берешь. Это чревоугодие или нет?
Вы имеете в виду постом?
Нет, не постом. А постом-то нет, ну, разумеется.
Я думаю, что нет.
Нет?
Если
я имею в виду вообще сам факт зависимости. Если нет никакой зависимости, ну вот.
Ну, надо просто внимательно следить за собой. Если нет, то слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио Вера. Настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Дело в том, что эта страсть, она живет в падшей плоти человека. Скажем так, вот в этом плотском человеке после грехопадения. Поэтому пока ты жив, надо следить за этим. И надо себя держать в узде. Но вы знаете, очень многим людям в этом смысле помог коронавирус. Потому что очень многих прихожан на большое время пропали абсолютно вкусовые ощущения. И что бы они ни ели, это была просто масса, которую они пережевывали и глотали. И я много раз от них слышал. Я болел 3 раза этой гадостью, но у меня такого не было. Чуть притуплялось. Они говорят, что я понял, насколько для меня важно, что было вкусненько. Угу. Вот. И как мне было плохо, когда было одинаково. Понимаете, вот открылось людям это.
Угу. Я рад, что вы заговорили о вкусах. Это вопрос даже не от меня, а от нашей общей знакомой Оксаночки, которая вас хорошо знает и любит. И тема ей оказалась интересна. Вот она прислала вопрос, который она обсуждала недавно с друзьями. Вот не просто же так Господь, говорит она, дал нам рецепторы. Не просто так мы способны чувствовать такое разнообразие вкусов. А подруги говорят, что явно не для того, чтобы наслаждаться пищей. А я не понимаю, почему бы и нет. Для чего Господь дал нам вот эти рецепторы?
Вы знаете, конечно, мы можем только предполагать, каков был Адам до грехопадения. Мы не знаем. Я думаю, он наслаждался пищей. Ему вот это райское наслаждение, оно же, это устойчивое словосочетание. Он жил в раю, ему не надо было трудиться, чтобы есть, но рай он возделывал, то есть даже труд был ему в радость. Охранял и возделывал, да, по повелению Господню. И ел все, кроме плодов одного дерева. Это в нем воспитывалось послушание, самоограничение и своего рода пост. Святые отцы говорят, что Адам согрешил против поста формально. Поэтому и начинается все с того, что человек борется именно вот за умение соблюдать пост. Но я не думаю, что он был безрадостен к разным плодам и разным видам еды. Наверное, он умел этим наслаждаться, как красотой. Прекрасен этот хлеб, что в печь для нас садится. Для нас, понимаете, человек сотворен центром мироздания и смыслом мироздания. Мы говорим «вселенная». Почему? Потому что все, что нас окружает, имеет смысл, потому что сюда Бог вселил человека. Поэтому мне кажется, что вот те самые монахи, которых мы подозреваем в излишней аскетичности, они, например, очень всегда красиво расписывали трапезные. Вот афонские трапезные, современные, возрожденные монастыри. Там очень красивая живопись. Там прекрасные дубовые столы. Понимаете, угу. Там нету отношения к этому как к какой-то скверне. Скажем так, скверной является чрезмерность. И, кстати, вот эта античная идея о том, что грех — это чрезмерность, это отсутствие норм, отсутствие меры, она очень близка многим древним святым отцам, что грех начинается тогда, когда я ем больше, чем надо. Знаете, вот для иллюстрации две формулы диеты от Майи Плисецкой нашим слушателям. Первая – есть на 2 ведра меньше, а вторая – есть все, что угодно и сколько угодно, но за 2 дня до приема пищи выпивать стакан воды. Вот так вот. То есть можно попраздничать, да, за столом, можно встретить друзей, можно эту утку сделать, можно порадоваться друг другу. Вот. Но должна быть мера, а потом надо себя поставить на место и проверить, а не попал ли ты снова в плен. И вот когда там, допустим, ты в среду с утра ничего не поешь, а к обеду тебе уже захочется, вот, и ты будешь понимать степень вообще, степень твоей плененности. И, исходя из этого, выбирать себе свой постный устав.
Вспомнил остроумный ответ своего хорошего знакомого. А скажите, вы поститесь? Да, пощусь 3-4 раза в день, правда. Вот. А в продолжение рассуждения о вкусовых рецепторах я сейчас полюбопытствовал, у человека 10 тысяч вкусовых рецепторов. Но ведь неспроста ж Господь нам все это дал. И вот Оксана тоже уточняет, говорит, ну а если, ну это такой очень женский вопрос, мужик бы такой вопрос никогда не задал. А если просто вот попробовать конфету, это же не грех, да? Но тебе же интересно, какая она на вкус. А если 5 конфет и все разные в коробке, они в разноцветной обертке лежат? Тебе же интересно, а вот это какая, а вот это какая? Это же тоже не чревоугодие.
Это хорошая работа маркетолога, который вам продал эти конфеты. Знаете, я вам про конфету немножко другое расскажу. Я когда учился в семинарии, вот часть моих знакомых ушла в Троицу Сергию Лавру в качестве монашествующих, и поэтому немножко мне эта жизнь была через них приоткрыта. И вот мне рассказали такую интересную вещь. Великий пост. Монахи строго постятся. Но в середине поста они съедают один молочный шоколад или пару конфет. Я говорю, зачем? Зачем нарушать? Ведь вы же соблюли все. А вот чтобы не гордиться, вот чтобы я не мог себе сказать, что я все соблюл, и не опирался бы на это. И
потом... Слушайте, вы же меня толкаете к ларьку с шаурмой сейчас. Безжалостно.
Вы знаете, я вам скажу так, что мне один раз пришла на исповедь прихожанка, которую я знал с ее детства. Вот очень строгая семья, в смысле соблюдения устава, которая всегда соблюдала все посты, это даже не обсуждалось, это было нормально. Вот она вышла замуж и забеременела. И где-то к середине Великого Поста она пришла, и она рыдает на исповеди. Я говорю, что такое, солнышко, что случилось? Она говорит, вы знаете, отец Федор, я всегда была уверена, что я умею поститься. А сейчас, когда у меня отнято возможность поститься в еде, я понимаю, что ничего, кроме этого, у меня нету. Ничем не отличается это время. И я все это время занималась не тем, я занималась внешним. Понимаете, поэтому все-таки пост — это не только ограничение в еде. И даже это как бы это только инструмент. Понимаете, это инструмент. А Господь за него не спросит. У одного древнего святого отца есть прекрасный образ. Он говорит, когда покупатель приходит на рынок, ни один продавец не хвастается ему тем, какие у него удобные, острые и практичные инструменты. Он пытается продать ему результат своих трудов, изделия. Вот говорит, и Господу неинтересно будет, ему и сейчас неинтересно, как мы постимся. Важно, чего мы достигли с помощью этого ограничения. Поэтому, ну, у всех пост разный, действительно. Кто-то, у кого-то там больной желудок, он может без молочного и прочее, это уже другое. Вот, но...
По плодам их узнаете их.
Да.
Вот наш звукорежиссер показывает жестами, что осталось 5 минут от нашего разговора. Я понимаю, что час опять пролетел незаметно, и мне мало. Это наводит меня еще на один вопрос. А чревоугодие касается ведь, как мне кажется, не только еды. Допустим, я люблю джаз. И вот прямо слушаю джаз и в машине, и дома. Это чревоугодие? А это ж ничем не отличается по степени получаемого удовольствия от вот этой шаурмы по-мексикански.
Сейчас даже так
мне говорят, это доставляет удовольствие.
Даже стали сейчас так говорить, очень вкусная запись. Да,
да, да, да, да, да, еще на хорошей акустике, еще и так немножко расслабляет. Да, это же тоже чревоугодие.
Ну,
или общение с хорошим человеком за столом. Казалось бы, да, христианин должен ограничивать себя вот в таких удовольствиях. Вот мы, отец Федор, поговорили 10 минут, все, мне хочется еще, но до свидания, я как должен держать себя в руках. Но мне нравится, я хочу еще. Это разве чревоугодие?
Нет, вы знаете, речь, если идет о воздержании, то воздержание должно быть не только в еде. Оно в питье, во сне, в одежде, в джазе. А в общении, наверное, на время молитвы, наверное, строгого Великого Поста вполне. А так, мне кажется, что у нас очень мало общения. И это неправильно. Мы разучились, и мы не умеем. А ведь в книге Деяний говорится о том, что первые христиане, апостолы, их ученики пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Преломление хлеба, Евхаристии, молитвы у нас налажено. У нас налажена, слава Богу, храмовая жизнь. А вот общения нет. Общения друг с другом христиан почему-то нет этого в приходах, в общинах, которые от этого слова. И здесь мне кажется, что у нас такой строгий пост на это, да, что очень надо себе разрешить побольше. А с вас все-таки, Александр, я попросил бы адресочек шаурмы этой. Вот пройдет Рождество, и я съезжу к этому армянину.
У нас несколько буквально мгновений осталось для того, чтобы, ну уж, коль у нас тема такая гастрономически кулинарно-духовная, у меня в голове все вот этот вот застрял ваш прекрасный салат «Цезарь» новогодний, который ваша супруга готовит. Поделитесь рецептом новогоднего салата «Цезарь» от семьи протоиерея Федора Бородина.
Не поделюсь. Они готовят, я только ем.
Да ладно, не знаете рецепт?
Мне что-то говорят, я покупаю. Ну, креветки, салат, белый хлеб.
Салате Цезарь, главный соус Цезарь. Вот там, где магия-то начинается.
Соус покупаю, прям так он называется, Цезарь, да.
Соус Цезарь сами покупаете? Да. Звукорежиссер Александр сетует, это не то.
Не то, да.
Соус надо делать своими
руками.
Может,
это какие-то хитрости моей супруги, я не знаю.
Ну, безусловно, безусловно. Да. Ладно, спасибо вам огромное. Друзья, я надеюсь, что наш разговор поддержал вас сегодня в борьбе с тазом салата оливье, оставшегося от Нового года, и вообще со всем тем, чем забиты холодильники у 98% россиян, да и, наверное, по всему миру вся эта история, потому что даже в английском языке есть такое слово, называется leftover, остатки от новогоднего стола, и они, как правило, всегда вкуснее. Ведь это не чревоугодие, хотя как посмотреть. Не скажу, что у меня вопросы исчезли, но удовольствие от разговора я получил огромное. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиереем Федором Бородиным. С Новым годом вас, друзья, и с наступающим Рождеством.
С Новым годом.
Светлый вечер. На радио «Вера».